Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Первая тема выпуска. Татьяна Рябинкина, молодой композитор из Екатеринбурга. В середине 2018 года она закончила Академию Гнесиных в Москве и переехала с семьей в Новую Зеландию, чтобы продолжить обучение музыке. Но сменить место жительства ее подтолкнуло не только желание профессионального роста, но и опасения, связанные с общественно-политической ситуацией на родине. О разнице в образе жизни в России и в Новой Зеландии, а также об особенностях музыкального образования в двух странах Татьяна Рябинкина рассказала в интервью моей коллеге Светлане Павловой.
Татьяна, почему вы решили продолжить музыкальное образование именно в Новой Зеландии?
Я думала вообще, что делать дальше, когда я закончу Гнесинку. Я представляла, что вот мне выдадут мой диплом, красный, честно заслуженный, на руки. Я выйду из Гнесинки в чисто поле, никто меня не ждет, и пойти-то мне, собственно, некуда. И, соответственно, я хотела продолжать образование, но не очень представляла, как и где. И если я хочу быть современным композитором, то, конечно же, я бы хотела знать больше о современных технологиях музыкальных. Но у нас в стране, к сожалению, этому не обучают. Я стала смотреть зарубежные всякие предложения и обнаружила, что в Новой Зеландии разработали уникальный совершенно курс, как раз посвященный электроакустической музыке, которая меня очень интересует. И я стала смотреть, где еще есть этот курс. Он оказался в нескольких вузах в США, но поскольку разработан он был именно в Новой Зеландии, я и сразу решила, что отлично. Надо попробовать.
Есть ли разница в том, как учат композиторов в России и в Новой Зеландии, в подходе, в отношении к студентам?
Разница колоссальная на самом деле. В первую очередь я заметила, что у нас очень сильно различается базис с другими студентами. То есть, если у меня очень хорошая подготовка именно в области академической музыки, ну, грубо говоря, классической, то у них она значительно меньше, но они знают гораздо больше именно в технологической области, то есть компьютерные программы и так далее, то, что именно востребовано в современном мире. Например, преподаватель может спросить, а какие в 78-м году были фильмы, вышли новые на экран? И они такие сходу могут ответить, и режиссера назовут, и кино, и вот это вот все. А я вообще не знаю ничего из этого, сижу молчу. Другое открытие было очень меня шокировавшее в первые дни, то, что некоторые студенты, которые получают примерно аналогичную степень, что и я, некоторые из них не знают нот. Но это объясняется на самом деле довольно просто. Эти студенты получали серьезную подготовку не в области музыкальной теории, а в области звукорежиссуры. И вот их почему-то нотам не учат, у них нету, как у нас, общего фортепиано или еще что-то в этом роде. Им это просто не нужно. Они знают, как звуковая волна устроена, как она отражается, преломляется и что с ней можно сделать. Они работают с записанным звуком, с живым звуком, и им, в принципе, не обязательно знать ноты.
Новая Зеландия – это западная страна, англосаксонский мир, бывшая британская колония. А с другой стороны, ну, это такая страна на краю карты, где-то ближе к Антарктиде, где, говорят, овец даже больше, чем людей. Вот вы ощущаете себя в провинции или в центре культурной жизни?
Я ощущаю себя здесь просто на гребне волны вот какой-то учебной, которая меня выносит как раз в индустрию современную. И я очень этому рада, и я очень большие надежды питаю на этот счет. Но, честно говоря, мои надежды могут быть не совсем оправданы, потому что, поскольку здесь очень развита индустрия, и здесь кинематограф процветает в последние годы, и электронная музыка, и инсталляции, и перформансы, и что только нет, здесь очень из-за этого конкурентная вся эта отрасль музыкальная, и развлекательная и так далее. И поэтому, выходя, так сказать, в большой мир еще после следующего триместра, я совсем не уверена, что у меня будут хорошие шансы по поиску работы.
Татьяна, скажите, а ваш переезд был связан исключительно с профессиональными потребностями?
Здесь очень много было разных причин. Они все сложились в одну большую коробочку, и, в общем, в итоге мы здесь. Я переехала же со своей семьей, со мной уехал муж и маленькая наша дочка. Мне хотелось, чтобы дочка росла в стране, в которой можно ощущать себя в безопасности. И это не Россия, к сожалению, сейчас. И, во-вторых, у меня муж врач, Ему, конечно, переезд дается сложнее, чем мне, потому что он не может работать врачом здесь, а он очень любит свою специальность. Ему придется долгий путь пройти, подтверждая документы и так далее, сдавая экзамены разные. Но в последнее время в России стали выходить один за другим законодательные и административные акты, которые настолько сильно портили его понимание себя в медицине, что он просто уже не могут больше там оставаться. Ему было очень тяжело.
Я знаю, что в России вы занимались в том числе определенной гражданской активностью, в частности, связанной с экологией.
Мы с друзьями высаживали леса, саженцы дубов, разных лиственных и хвойных деревьев на месте пожарищ, в таких зонах, которые не подлежат в последующем промышленной рубке. То есть мы договаривались с лесничествами, выезжали, лесничество нам помогали саженцами, мы помогали им трудом, и все были очень довольны и прекрасно проводили время. Пропалывали потом эти лесопосадки, делали вырубки противопожарные в нужных местах. И, в общем, занимались этим делом с большим удовольствием. Я думала, честно говоря, что когда перееду в Новую Зеландию, найду что-нибудь похожее, куда-нибудь пойду леса высаживать. Но здесь такое огромное количество разных волонтерских проектов, что я просто, в общем-то, не нужна здесь со своими этими настроениями. Тут и без меня хватает.
С какими повседневными сложностями вы сталкиваетесь в Новой Зеландии?
С финансовыми. В первую очередь. На самом деле, жизнь здесь очень-очень дорогая. Гораздо дороже, чем в Москве. Но здесь местные этого совершенно не замечают. Потому что если ты получаешь местную зарплату, то, скорее всего, у тебя все окей. Зарплаты местные здесь очень высокие. Но найти здесь толковую работу очень трудно. Здесь не берут обычно лишних людей. Здесь нет цели трудоустроить как можно больше народу. Здесь берут только тех, кто выполняет какую-то определенную нужную функцию. Поэтому конкурентность очень высока. И у меня есть знакомые, которые искали работу год и даже два.
А как бы вы охарактеризовали отношение местных к приезжим?
Здесь вся страна, по сути, кроме маорийцев исконных, она вся состоит из приезжих. Конечно, если человек живет здесь уже много лет, и у него большие какие-то внутренние связи с Новой Зеландией, он как-то ощущает себя новозеландцем. И они тут, кстати, называют себя, интересно, киви. То есть как птичка киви. То есть, если ты новозеландец, ты можешь сказать, я киви, я там настоящий киви. Они очень тепло относятся, на самом деле, к приезжим. Совершенно я не замечала никакой ксенофобии на этот счет. Я сейчас устроилась в каникулы на подработку в дом престарелых. Я там помогаю пожилым людям справляться с ежедневными всякими нуждами. Работа очень тяжелая на самом деле. Но меня удивило то, что команда почти вся сплошь интернациональная. То есть, есть ребята из Южной Африки, из Иордана, Китая, Япония, Франция, кого только нет. Филиппинцы. Филиппинцы замечательные совершенно. Их много, и они очень профессиональные.
Следят ли местные жители за мировыми новостями? Знают ли они что-то о России, о том, что там происходит? Разговаривают ли с вами об этом?
Да, конечно же, общаемся. Им очень интересно. И они так радуются, когда они понимают, что Татьяна – это та же самая Татьяна, которая у Пушкина. Некоторые знают Пушкина здесь. Удивительно вообще. И говорят там, а я в 68-м году в дипломатической экспедиции куда-то там ездил, был в Находке. Находка, о, великое дело. Столько снега было, очень холодно, рассказывают они мне.
Но это в основном вот пенсионеры, да, а молодежь?
Молодежь, как-то у нас о политике и о разных странах речь обычно не заходит. С молодежью мы общаемся на какие-то жизненные темы и на темы профессиональные, конечно, в основном.
Я помню, когда-то несколько лет назад была в Австралии, когда тоже и там с более взрослыми людьми, и с молодыми заходила речь о России. Все в основном вспоминали какие-то события, 30-летней давности, то есть там перестройка, Горбачев, в лучшем случае Ельцин. То есть такое ощущение, что про какие-то события последних там 20 лет, в общем-то, никому особо не интересно. Так ли это действительно?
На самом деле интересно, и люди следят и пытаются понимать вообще, что происходит. Вот, например, недавно у нас была экспозиция здесь в одном из музеев, посвященная современным революциям, и был зал полностью отведенный под Пусси Райот, например. И я сходила на эту экспозицию, такая удивленная, ничего себе, здесь даже Пусси Райот можно посмотреть, и в музее это, а не где-нибудь там на задворках интернета. И рассказываю об этом своей сокурснице, она из Австралии, и она говорит, о, Пусси Райот, я знаю их, они приезжали там, что ли, год назад, не помню, на фестиваль в Австралию, я у них водителем была, я подумала, вот, блин, какой тесный мир, ничего себе.
А замечаете ли вы какую-то разницу в культуре, в менталитете, мировоззрении, в повседневном общении с местными?
Ну, вообще, есть, конечно, разница, но я бы не сказала, что она какая-то очень сильно кардинальная. Единственное, что такое яркое мне вспоминается, меня поразила, на самом деле, очень простая мысль по приезду сюда. Мне один из товарищей сокурсников сказал, что никто не хочет тебе навредить. Я такая, блин, вот же нифига себе. И они спокойно могут пройти мимо полицейского, не сворачивая на другую сторону улицы, они с ним даже здороваются и общаются про погоду с незнакомым полицейским. Это нормально. Я просто внутренне напрягаюсь, неосознанно. Стараюсь не общаться вот с такими людьми, лучше обойти стороночкой. Здесь такого нет совершенно. Мальчишки босоногие бегут по улице, радуются, что полицейского увидели. Здесь они, кстати, редко появляются. Очень редко можно встретить. На студии как-то писали оркестр. И я сидела в будке звукорежиссера и по микрофону общалась с музыкантами, там просила переписать дубль или еще там что-нибудь сделать. Я ужасно нервничала, потому что это была очень серьезная ответственная работа. И оркестр не всегда играл хорошо, у них было недостаточное количество репетиций. Играли мою музыку, играли музыку моих сокурсников, и я слышу, как они играют музыку моих сокурсников. Играют плохо, ну фальшивят, ну просто недостаточно, видимо, было времени и сил, чтобы собраться, а у нас студийного времени очень мало. И мои сокурсники совершенно спокойно на это реагируют, абсолютно расслабленно, и такие: «Окей, ребята, все отлично, спасибо вам, в общем, за работу». Я уже потом обсуждаю с ними и говорю: «Ну, прямо вы вообще мужественные чуваки, я бы, наверное, если бы мою музыку так играли, как вашу, я бы, не знаю, там, или разрыдалась, или разоралась». Они такие: «А почему?» Они же, говорят, студенты в оркестре сидят, они же не профессионалы, им же тяжело, им же сложно. Я такая: вот же нифига себе. То есть у меня это сразу идет в какую-то агрессию, и мне кажется, что это естественно. Мне казалось, что кто-то хочет мне как будто навредить, но на самом деле нет, никто не хочет. И это для меня было огромным открытием. И мне кажется, что здесь вообще вот менталитет на этом основан, на взаимном доверии.
Стало ли у вас меньше агрессии за месяцы, проведенные в Новой Зеландии?
Да, я постепенно перенимаю этот стиль общения, который здесь. Для меня теперь уже естественно идти по улице и улыбнуться прохожим. Сначала это казалось странновато, но теперь это как-то уже очень естественно. И так проще жить на самом деле.
Напомню, что с Татьяной Рябинкиной, молодым композитором, решившим навсегда уехать из России в Новую Зеландию, беседовала моя коллега Светлана Павлова. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Президент Милош Земан неделю назад вызвал к себе посла России в Чехии Александра Змеевского для обсуждения ситуации, сложившейся в связи с намерениями законодательно присвоить в Российской Федерации ветеранский статус участникам ввода войск в Чехословакию в августе 1968 года. Ранее Министерство иностранных дел Чешской Республики высказало серьезную озабоченность этими планами. Принятие такого закона уже несколько лет добивается КПРФ, а теперь еще и депутаты «Справедливой России» вместе с ЛДПР. Законопроект находится в Госдуме на стадии предварительного рассмотрения. Дата голосования по нему в первом чтении пока не определена. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Александр Вагнер.
В сообщении чешского Министерства иностранных дел говорится, что сам факт присвоения ветеранского статуса участникам операции «Дунай» не оспаривается, так как, цитирую, МИД признает, что вопросы социальной политики являются внутренними вопросами для каждой страны. Однако в Праге считают недопустимым обоснование этого шага, который в частности содержится в предложенном для одобрения тексте поправок в закон о ветеранах. Законопроект номер 56-42087 включает такую фразу: «За выполнение задач при подавлении попытки государственного переворота и обеспечении стабилизации ситуации в ЧССР на период масштабной военно-стратегической операции войск стран-членов Варшавского договора с 21 августа до ноября 1968 года». Конец цитаты. Это оценка событий Пражской весны, очевидно, мнение двух авторов законопроекта, депутатов Госдумы от КПРФ Юрия Синельщикова и Николая Коломейцева. В составленной ими пояснительной записке к законопроекту говорится: общеизвестно, что организация Варшавского договора была создана как противовес агрессивному по сей день североатлантическому Европейскому военно-политическому блоку стран Запада. Перед странами-участницами ОВД, связанными с ЧССР, договорными обязательствами по защите и взаимопомощи, встала альтернатива – либо позволить потенциальному противнику силой сменить государственный строй в Чехословакии и получить возможность создать на ее территории свою группировку войск, либо решительно воспрепятствовать наглой экспансии демократии и пересмотру итогов Второй мировой войны. По словам депутата Юрия Синельщикова, современную оценку событий 1968 года нужно отбросить и пользоваться историческими документами советского времени.
Современная Чехия может воспринимать, конечно, как оккупацию, но мы должны фиксировать события на тот момент. Было волеизъявление, во-первых, чехов, ну и отчасти словаков. Во-вторых, есть Варшавский договор, из которого следует, мы друг другу должны оказывать помощь. Решение принималось не Брежневым, а принималось организацией Варшавского договора, это решение. Поэтому мы ни в коем случае не собираемся сейчас объявлять, что то решение было незаконным. Мы говорим, что оно было законным. И кроме того, ведь оценки того, что тогда было, и отношение чехов вообще для оценки, мы должны обратить внимание на последующие события. А они о чем говорят? О том, что был заключен впоследствии договор о том, чтобы советские войска были бы размещены на территории Чехословакии на некоторое время, оно не было определено это время, но, так сказать, на такое вот относительно продолжительное время. Это же было прописано, то есть это воля была правительства чехословацкого. Поэтому вот насчет агрессии, насчет оккупации мы здесь категорически не согласны, поэтому не хотят, говорить наши ветераны, быть оккупантами, а агрессорами.
Это было мнение депутата Госдумы от КПРФ Юрия Синельщикова. Чешский историк Ян Немечек, сотрудник Института истории Академии наук Чехии, так оценивает язык законопроекта и эти формулировки.
Формулировки, которые использует российская сторона, это оценки тех событий с точки зрения прошлой эпохи, документов советской эры, которые отражают события оккупации Чехословакии в августе 1968 года. Они не учитывают историческую оценку, то, как мы понимаем эти события, с точки зрения сегодняшнего дня, то есть, что речь шла об оккупации, о вторжении войск Варшавского договора под руководством Советского Союза на территорию Чехословакии. По этой причине можно сказать, что такая формулировка неприемлема для чешской стороны.
Говорил Ян Немечек. После того, как войска Варшавского договора были введены в Чехословакию, либеральные реформы Пражской весны, начатые после избрания первым секретарем ЦК КПЧ Александра Дубчика, полностью свернули. После решения о выводе советских войск из Чехословакии в августе 1993 года президентами России и Чехии был подписан договор о дружбе, в котором говорится о необходимости положить конец тоталитарному прошлому, связанному с неприемлемым применением силы против Чехословакии в 1968 году и дальнейшим неоправданным пребыванием советских войск на чехословацкой территории. Об этом и напомнило Министерство иностранных дел Чехии в своей нынешней ноте в связи с намерением принять законопроект номер 5642087.
Напоминаю, что над этим репортажем работала моя коллега Александра Вагнер. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. На выходе с трапа самолета еще до паспортного контроля всех прилетающих в ташкентский аэропорт имени Ислама Каримова встречает женщина с видеокамерой в руках. Попасть к ней в кадр неприятно, и люди в такие моменты инстинктивно начинают двигаться быстрее. Немного нервный пограничник молча ставит штамп и даже не спрашивает о цели приезда. В огромном холле аэропорта еще несколько пограничников кажутся крохотными. Больше никого нет, и это пугает ни встречающих, ни провожающих, ни таксистов. Они все стоят за забором, узкий проход, в котором охраняет милиция. Таковы были впечатления от первых минут пребывания в Узбекистане нашего коллеги Антона Наумлюка, который недавно провел 10 дней в качестве туриста в поездке по этой стране, довольно быстро меняющий свою суть и внешний облик под руководством президента Шавката Мирзиёева, сменившего письменного диктатора Ислама Каримова. Для нашей программы я решил подробнее расспросить его о наблюдениях и выводах о жизни в Узбекистане. Спецслужбы Узбекистана с момента
распада Советского Союза считались одними, наверное, из самых жестоких на всем постсоветском пространстве. Вы сами сталкивались ли во время поездки с их вниманием?
С явным вниманием, которое можно было бы как-то отследить и расценить как угрозу или как давление, я не сталкивался. И вообще создается впечатление из внешнего наблюдения за работой силовых структур в Узбекистане, что им дано указание не трогать туристов и создать максимально возможно комфортно условия для пребывания людей, особенно в туристических центрах, в Бухаре, в Самарканде. Поэтому, например, по прилету в ташкентском аэропорту даже не спрашивают цель приезда, то есть просто ставят штамп, поздравляют с прибытием, и ты проходишь дальше. При этом меры безопасности, которые сохраняются еще с каримских времен, они так и действуют. Пустые здания аэропорта, пустые здания вокзала, очень много милиции на улицах.
А в личном общении жители Узбекистана проявляют, может быть, больше, я бы не сказал, свободомыслия, но такой раскованности, чем прежде.
Говорить о политике, несомненно, стали больше. Очевидно, что для многих изменений, о которых стараются говорить все вокруг, и СМИ, которые очень осторожно, пока еще не знают, насколько можно, насколько нельзя, включилась очень сильная самоцензура, но, тем не менее, вот этот настрой о том, что все меняется, он очень сильно ощущается, и создается впечатление, что он сам запускает процессы изменения. У людей. Я общался, например, с ремесленниками в Бухаре, которые сравнивали туристов, приезжающих из Туркменистана, и говорили, это зазомбированные люди. Я им объясняю, как вы можете так жить. И на самом деле люди, которые жили буквально полтора года назад в режиме таком же, вдруг вот теперь так оценивают своих соседей. Это, конечно, говорит о том, что люди почувствовали раскованность, но при этом второй ремесленник, это было в Бухаре, ремесленная мастерская по изготовлению ручной посуды. Сейчас, мне кажется, вообще расцвет ремесленного искусства и государственные программы появились в Узбекистане. Вот второй ремесленник при этих разговорах нахмурился и вышел из комнаты. Видно было, что его эти разговоры немножко напрягают.
Напрямую говорить о репрессиях, о спецслужбах после смерти Каримова вообще стало возможным?
На самом деле политзаключенных как таковых, особенно, скажем, первой волны, второй волны, то есть это начало 90-х, когда Каримов начал бороться с партией ЭРК, которая представляла для него прямую политическую конкуренцию, и с руководителем этой партии Мухаммадом Салихом, который был конкурентом на выборах и, скорее всего, победил, судя по данным независимых наблюдателей. И вторая волна, которая наступила после терактов 99 года, после этого начали обвинять в организации этих терактов тех же самых активистов партии ЭРК и так называемых исламистов, и сажать всех просто, кто попадется под руку. Вот их почти всех отпустили, люди, которые провели в заключении 18, 10, 9 лет, вот я с ними встречался, они утверждают, что в тюрьмах и колониях Узбекистана почти не осталось вот политзаключенных именно того периода. Появляются новые, гораздо меньше, конечно, особенно при нынешнем режиме, религиозных заключенных, которых обвиняют в религиозном экстремизме. Прежде всего, это членов партии Хизбут-Тахрир, которая достаточно распространена в Центральной Азии, и других исламистов. Их как сажали, так и продолжают сажать. При этом, по утверждению правозащитников, около 2000 заключенных именно по этим статьям были тоже отпущены. Те, кто вышел, конечно, говорит и о репрессиях, и о действиях спецслужб, причем о действиях и каримовских спецслужб, и нынешних.
Скажите, а много времени в разговорах там посвящалось отношениям Узбекистана с окружающим миром? Наверное, в сторону России посматривают активно, ведь я уверен, что очень много вы общались вот с теми людьми, с которыми успели, о Путине говорили, да, о Москве, об узбеках, уехавших в Россию, там, на заработки.
На Востоке очень сложно определить, где заканчивается декларативность, где есть слова, а где начинается реальность, которая стоит за этими словами или вообще может с ними быть не связана. Как мне показалось, общее настроение у жителей Узбекистана остаются, ну, такого неосоветского характера. То есть, если они слышали, что человек из России, они говорили, о, это наш человек. Потом срывались и говорили, ну, наш в советское время. Потом такие, ну, и сейчас тоже наш, это не за граница.
Говоря об уровне развития страны и о направлении движения общества, очень много тут всегда показывает то, насколько активно, сильно и свободно. Главное, там развивается частный бизнес. Вы вот уже упоминали ремесленников. В целом, ваше впечатление, каков этот бизнес сейчас в Узбекистане?
Во-первых, это сохранение остатков бизнеса, которым владеют крупные игроки в стране. Клан Каримова, наверное, сейчас понес самые большие потери. И начался суд по возвращению долгов его дочери Гульнары Каримовой, которая до сих пор находится в заключении. В Швеции сейчас будут пытаться выбить долги, которые в виде взяток она получала для возвращения этих средств в Узбекистан. Но, тем не менее, Государственный совет, который был создан при Мирзиёеве, включил в себя и бывшего мэра Ташкента, и бывшего главу спецслужбы Инаятова, который фактически руководил страной и был таким примером каримовщины, как его называют, бывшие политзаключенные, а сейчас он возвращается в большую политику, и понятно, что он не утратил, если не политического, то экономического влияния точно. Там много зарубежного бизнеса из Южной Кореи, которая в какой-то степени представляет альтернативу китайскому влиянию экономическому, но и мелкий, средний бизнес, особенно гостиничный бизнес, все, что связано с туризмом, на мой взгляд, очень хорошо сейчас развивается. Это связано прежде всего с открытостью границ, это связано с минимальным, но тем не менее продолжающимся внедрением банковских услуг. Там очень трудно снять деньги, и работает только Visa, MasterCard, например, не работает почти нигде. Но тем не менее обменники есть везде, и теперь можно поменять валюту совершенно легально.
Интернет насколько развит в стране, особенно мобильный?
Плохо. Тоже ведутся разговоры, обсуждения и какие-то попытки реформирования телекоммуникационных систем. Традиционно он был под контролем государства. В принципе, он остается таким и сейчас. Сим-карту не жителю Узбекистана можно купить только в центральных офисах, почти только в Ташкенте.
Подытоживая, каким предстает Узбекистан иностранцу? И, кстати, много ли иностранцев там сейчас приезжает вообще? Вот смесью средневековья и технологий 21 века? Или мое суждение неверно?
Конечно, уже не средневековье. Это все-таки страна, которая получила очень большой импульс, открылась фактически миру и открыла мир для себя. Она до сих пор, мне кажется, остается без какой-либо национальной идеи. При Каримове был откат от советского, но так и не возникло ничего узбекского, и сейчас идут попытки этого создания. Из-за этого возрождаются ремесла, из-за этого возрождается что-то национальное. Тут и экономические причины привлечения туристов. Их еще не так много, как, наверное, бы хотелось, но достаточно много для того, чтобы туристические центры Бухара, Самарканд получили какой-то вот импульс. Инфраструктура приводится в порядок, работы по восстановлению исторических памятников, к сожалению, зачастую очень низкого качества, то есть убивается вся старина, но, тем не менее, они ведутся в огромных масштабах. Многие эксперты и жители Узбекистана склоняются к тому, что страна обновляется, и у нее есть все шансы стать лидером в Центральноазиатском регионе.
Напоминаю, что я беседовал с моим коллегой Антоном Наумлюком о его туристической поездке в Узбекистан. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго!